Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии «Спутника» самой цитируемой радиостанции России Дарья Чередник и мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Привет.
Ну,
всем
куда
здравствуйте.
Куда ты нас сегодня поведешь?
Сегодня все достаточно просто. Я думаю, дата 26 апреля у большинства ассоциируется именно с одним событием. 86 год, тогда случилась самая известная техногенная авария современности. Произошел взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, в результате чего был полностью разрушен реактор. В окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и по территории Советского Союза тоже. Начиная с 93 года, 26 апреля, в России отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Эта дата позволяет отдать должное людям, которые принимали участие в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией. В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о Чернобыльской катастрофе. Сегодня поговорим о том, как ликвидировали последствия этой аварии и какой урок извлекло человечество из Чернобыля. На связи со спутником физик-ядерщик, один из научных руководителей работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, советник президента Национального исследовательского центра Курчатовский институт Александр Боровой. Александр Александрович, приветствуем вас.
Добрый день, здравствуйте.
Александр Александрович, ну, начнем буквально вот с 26 апреля 86 года. Вы когда узнали о том, что произошла эта авария, и как специалист вы, когда вы осознали, насколько это серьезный масштаб?
Вы знаете, я узнал об этом 27 числа. Я работал на втором этаже главного здания Курчатовского института, а на третьем был кабинет директора, академика Александрова. Я увидел, что прямо переполнено там все научными сотрудниками. Они бегают, непрерывно их вызывают ВЧ и так далее. И когда я поинтересовался, в чем дело, мне сказали, что произошла большая авария в Чернобыле. Я никакого отношения к реакторам не имел. Занимался физикой нейтрино, элементарными частицами, и никогда не думал, что все это абсолютно перевернет мою жизнь. А уже через два дня мне позвонил директор нашего отделения, академик Беляев, и сказал, что вы там в связи с физикой нейтрино умеете рассчитывать, сколько радиоактивности накопилось в реакторе за время его работы. На станции должны были это тоже делать. Вот мы получили первые пробы, анализируем их. Ничего похожего на расчеты станции. А было это ночью, он мне ночью позвонил. Можете вы прийти и помочь с расчетами? Я пришел, организовал группу своих сотрудников. Мы сделали эти расчеты. Надо сказать, что эти расчеты потом повторили почти во всех таких крупных странах мира, начиная с Соединенными Штатами, кончая Францией. И с точностью до 10% они совпали с тем, что мы сделали за этот один день и две ночи. После этого я начал втягиваться в чернобыльскую проблему. Сразу поехать в Чернобыль я не смог, потому что у меня умирала мать, но меня все время, так сказать, грузили задачами по чернобыльской тематике. И я постепенно начал осознавать две вещи. Огромность этой аварии, ну, то, что было людям ясно, присутствующим в Чернобыле, остальным стало ясно не сразу. И с другой стороны, что там нет понимания того, что происходит, как бороться против этого, что растерянность известная царит. Поэтому как только моя матушка скончалась, сразу я попросился и поехал в Чернобыль. Сначала я первый год, 86-й год, был сотрудником группы курчатцев, которые работали там Потом уже в 87-м году я был научным руководителем этой группы. И потихонечку втягивался в чернобыльские дела. И вот практически почти 20 лет я занимаюсь Чернобылем. Ездили мы туда в командировке от Курчатского института. Так что 18 дней пребывали в Чернобыле, а 12 дней в Москве, ну, потому что целый месяц по радиационным вещам нельзя было по нашему здоровью там пребывать. Вот таким образом я узнал про Чернобыль. И когда, конечно, я приехал и увидел то, что происходит, я понял, что нет какое-то грандиозное несчастье. И одновременно я увидел другую вещь. Я увидел, как потихоньку поднимается, ну, даже, может быть, и не потихоньку, поднимается, так сказать, ответная волна, яростная волна сопротивления, как люди, буквально не жалея себя, не считаясь собственным здоровьем, противостоят этой аварии. И я считаю, что вот у нас очень много написано всяких книг и фильмов снято о Чернобыльской аварии, в основном о трагедии. Кстати, есть совершенно лживые фильмы типа американского этого фильма «Чернобыль». А есть прекрасные фильмы. Но меньше значительно.
А в чем там лживость, вот, если по основным моментам?
Там абсолютно оболганы все люди. Ну, там сделаны две вещи. Там они ставили перед собой две задачи. Показать, что Советский Союз – это империя зла, и люди, соответствующие в империи зла. Вторая задача была такая – показать, что Чернобыль вот в Советском Союзе произошел, что станции мы делать не можем, и поэтому чего же сейчас приглашают Россию, все страны делать им атомные станции. Это ошибка. Надо американцев приглашать. Вот. Значит, таким образом меньше рассказывают о том, как боролись против аварии, понимаете? А мне представляется, что сейчас, когда на нас снова надвинулось такое большое несчастье, надо в какой-то мере не только вспоминать и, конечно, отдавать массу долги свои, отдавать тем, что кто пострадал во время этой аварии, но помнить, что сделали, что они не зря пострадали, что они, в конце концов, можно сказать, сейчас уже победили окончательно эту вещь.
Вот. Александр Александрович, сколько в сумме людей так или иначе на всем протяжении участвовало в ликвидации? Там же речь просто идет на тысячи и тысячи, да?
600 тысяч человек, по оценкам, вот таким вот. Но это только оценочно, ведь это те, кто побывали на площадке, а вокруг вся страна кинулась на помощь. Понимаете, приезжали с разных сторон. Старались помочь люди, которые страшно далеки были по своей даже профессии от всего этого. Я вспоминаю, как, например, в 87-м году ночью я зашел в закрытую церковь, заглянул, увидел, что там дверь открыта. И увидел священника, который один приехал в зону, несмотря на то, что это было запрещено. Добился, по-видимому, и договорился с милицией, чтобы она открыла церковь, и ночами за нас молился. Представляете себе? Старенький такой человек, он через какое-то время его не стал очень быстро. Вот. Люди пожертвовали, огромное количество пожертвований было. Я уж не помню сколько, но цифры, которые ориентировочны, это порядка 300 миллионов рублей пожертвовали советские люди на это дело. Ну, а основная задача, конечно, тех, кто там был, это все победить. И первый шаг на пути этой победы было создание укрытия, конечно.
Когда, в каком году начали создавать?
Укрытие сделали за 6 месяцев 86-го года. Кончили его создавать в декабрю 86-го года. Таким образом закрыли...
Что собой представляло вот это первое? Что собой представляло вот это укрытие?
Это представляло огромное бетонное, железобетонное и металлическое сооружение высотой приблизительно в 20-этажный дом, который закрыл этот блок и позволило, значит, ну, открытый такой радиоактивный источник, если был бы, то это было бы просто ужасно. Постепенно радиоактивность бы ветрами и дождями распространялась бы. И речь шла уже не о 200, а 1200 тысяч квадратных километров, потерянных при Чернобыльской аварии. А вообще бы полный крах бы наступил. Поэтому в таком авральном порядке Министерство среднего машиностроения, тогда вот атомщики, взяли на себя эту задачу. Они построили это сооружение. Но построив это сооружение, они четко понимали, что оно не такое бесконечно стоять будет. Потому что новые конструкции опирались на старые, разрушенные взрывом. А их прочность нельзя было померить, подойти нельзя было. Бетонировали издалека специальными насосами, которые на десятки метров передавали этот бетон, потому что подойти было нельзя. А значит, нельзя было сварку производить железных конструкций. И оставались щели. Таким образом, это укрытие, по оценкам, должно было простоять пару-тройку десятков лет. А потом надо было приступать к новому строительству. Вот. Значит, построив его, мы понимали, что внутри осталось 180 тонн облученного ядерного топлива. Это облученное ядерное топливо, ну, чтобы вам представить себе, если бы оно вылетело оттуда, хотя бы часть его, то это было бы тысячи Хиросим. Не одна Хиросима, а тысячи Хиросим. Поэтому надо было что сделать? Надо было понять, где это топливо, начать его контролировать и придумать способы, чтобы оно не выходило через щели, которые были в укрытии, чтобы оно не происходило никаких ядерных реакций вновь. То есть его полностью обезопасить. Я помню, как французский ученый, такой очень известный профессор Пьер Пелерен, прислал мне такую телеграмму, так приветственно написал. Ну что, посадили дракончика в клетку. Теперь ни в коем случае, чтобы он из нее не вылез. И вот, чтобы дракончик не вылез из клетки, с 87-го года курчатовцы начали искать топливо и пытаться начать его контролировать. Ох, вы знаете, трудное было время, потому что как его искать? Человек в полях, которые были в укрытии, человеческая жизнь измерялась минутами. Никаких способов, казалось бы, разумных не было. Роботы, да, покупали роботы за границей, изготовляли у нас, но как только они попадали в это укрытие, две вещи происходило. Во-первых, в страшных развалинах, представьте, как в Сталинграде, робот застревал, а после этого или до этого он еще сходил с ума, потому что электроника в таких полях не работала. Поэтому единственными, кто мог там работать и продвигался с невероятным трудом все вперед, были люди, которых даже стали мы называть в шутку биоробота. И вот каждый вечер в 87-м году я на правительственной комиссии докладывал об наших довольно скромных успехах. И иногда получал очень неприятное замечание, что вот вы трусите, вперед надо, вперед. И каждый раз мне надо было напоминать, что человек в развалинах, он даже измерить-то не может как следует поле. Он с помощью удочки закидывает таблетку эту дозиметрическую, сам прячется за колонной, через 10 секунд должен бежать. Вытаскивает и бежит. И что получается? А если он там в этих развалинах упадет? Все, конец. Летом 87-го года я приехал в Курчатовский институт и был мозговой штурм. Что делать дальше? Как же быть дальше? И придумали. Придумал в основном академик Беляев, Спартак Тимофеевич, которому вообще никто ничего не пишет. Вот. Очистили с помещения западной стороны блока, поставили там бурильные станки и сквозь бетон, сквозь арматуру железную пробурились. Пробурились даже в сам реактор. Маленькие скважины, они идут десятки метров, через них ничего не светит, то есть они относительно безопасны, но защиту поставили. А там на штангах специальные приборы, которые могут, телевизионные камеры, датчики тепла, датчики излучения. И вот так шаг за шагом, и к 88-му году, к концу 88-го года, мы уже знали, где приблизительно 70% топлива находится, и начали в спешном, в авральном порядке делать все, чтобы оно вновь не случилась ядерная реакция. И чтобы не вылетала пыль из вот этого укрытия нашего.
Вот. А каким образом? Это что-то надо было добавлять туда?
Совершенно правы. Для того, чтобы ядерная реакция не началась, туда добавляют специальные вещества, которые поглощают нейтроны активно. В гадолине добавляли. чтобы не было никаких пылевых вещей, то мы над развалом реактора, там, где топливо в основном на поверхности лежало, устроили такое дождевание форсунки и, в общем-то, нашли наши химики специальное вещество, которое образовывало пленку на поверхности. Так что если что-нибудь упадет, а почему упадет? Мы боялись землетрясений. В Чернобыле с Карпат приходит землетрясение. И если вот как следует встряхнуть это, то внутри под уголочку укрытия начнется падение старых сожженных конструкций, а пыль выйдет наружу. А наружу работают 3 блока, а наружу сотни людей. А потом эта пыль может пройти за территорию зоны. Поэтому, значит, выдумали такое вещество, которое образовывало тонкую пленку. Пленка эта, конечно, сгорала через некоторое время под действием очень сильного облучения. Снова запускались форсунки. Но я не буду рассказывать всех методов и того, что делалось. Но, во всяком случае, вот те годы, почти 20 лет, мы добились того, что люди на площадке не чувствовали, что они работают рядом с самым опасным атомным объектом, который когда-либо знал человечество.
Вот. Александр Александрович, вы сказали в начале то, что в ваши обязанности входил еще и замер уровня радиации. Вот, да. Какой максимальный уровень был в то время замерен? Вами померен, да? Откуда исходило конкретно?
Десятки тысяч рентген, что вам представить себе? Для того, чтобы человек заболел лучевой болезнью, и уже шансы его вылечиться почти были равны нулю, нужно, чтобы он набрал 500 рентген. А поля там внутри составляли, ну, где-нибудь порядка. Нормальное поле – это 10 тысяч рентген в час. Так, так что это 3 рентгена. Ну, дальше вы можете сосчитать несколько минут, вы можете пробыть там. У меня был такой случай. Во время этого бурения ночью на 1 мая вдруг из скважины пошел пар. Мне позвонили, я был в Чернобыле. И мы ночью приехали туда. Первое, что я сказал еще по телефону бурильщикам, немедленно уходите и постарайтесь замазать двери, загерметизировать двери, чтобы этот пар не вышел наружу. Я уже представлял себе, что произошло. Когда я приехал, оказалось, что все ушли, но никакого герметизации они не сделали. Мы вошли туда, и вдруг в этом дыму, в пару, я услышал голос: «Предъявите пропуск». Оказалось, там стоит, как вообще в укрытии, во многих местах стоит часовой, проверяет пропуска. Мальчишка, где-то лет 18-19. Я ему говорю: беги скорее отсюда. Ты что, с ума сошел? А он еще в криво надетом респираторе. Он говорит: вы же штатский, вы меня не можете снять с поста. Мне нужно, чтобы офицер меня снял. Какой офицер? 1 мая. Ни одного трезвого офицера не найдете. Значит, я ему говорю: слушай, вот чтобы вы понимали, какие поля. Ты сейчас 10 минут простоишь, и прошу тебя дальше, не выходи отсюда. Потому что будешь так умирать жутко. А здесь ты просто потеряешь сознание минут через 12-15. И, в общем-то, тихо все будет. Не будешь мучиться неделями в сетке обожженные. Он заплакал и убежал. Ну, мы потом с помощью разбрызгивания специальных жидкостей осадили этот туман. А что произошло? Бур, когда он шел, он охлаждается водой. Он дошел до топлива, а топливо же нагретое, оно греется остаточным распадом. Около, больше 1000 градусов. Естественно, там произошел паровой взрыв, и весь этот пар через скважину вылетел наружу. Но потом мы стали все меры принимать, потому что никогда таких случаев не было. Ну вот вам образец работы людей, которые там были в это время.
А когда были завершены работы окончательно вот по возведению первого укрепления?
Первое укрепление было возведено в 86 году. Значит, оказалось, что оно не очень хорошее, как я вам уже говорил. И сразу же мы поставили вопрос о том, что нужно сделать другое укрытие, которое было бы герметично абсолютно, так, чтобы разделить, так сказать, окружающую среду и все то, что внутри. Пусть будут землетрясения, пусть будут там падения любые, пусть будет там пыль, ничего не должно выходить наружу. А с другой стороны, под защитой этого укрытия делать соответствующие механизмы, не людьми, конечно, а соответствующие механизмы. Мы уже понимали, какие мы уже начали нужные роботы делать в этот момент. Можно разобрать его и спокойно в могильнике отправить всю эту активность, которая там есть. Но это колоссальных денег стоило. А 90-е годы не в России. Хотя Россия все время помогала. Беззаветно помогала в этой работе. А это самое, не Украина, тем более, таких денег не было. Начали уговаривать международное сообщество. Я помню, как приезжал вице-президент Соединенных Штатов Америки сюда, который занимался экологией. И академик Велихов специально к нему пробился, Гор его фамилия была, пробился и просил, чтобы Соединенные Штаты помогли. И надо сказать, что это помогло. Потом дальше очень много боролся за то, что помогло международное сообщество президента Украины Кучма. И в конце концов создали такой фонд Чернобыльский, куда все страны, я уж не помню сколько, ну стран 30 внесли деньги, все буквально, Япония, даже Австралия, какие-то даже страны, которых на языке часто нету. Россия, естественно, Соединенные Штаты. И на эти деньги начали потихоньку работать над новым укрытием. Медленно работали. Денег не хватало, какие-то перебои были. На Украине была такая ситуация, что не сразу можно было что-то сделать. Ну вот в 17 году создали абсолютно уникальное сооружение. Называется оно «Новый безопасный конфайнмент». Вот. Ну, это сооружение, чтобы вам было понятно, это огромная такая арка, которая была собрана вдалеке от укрытия, потом на специальных рельсах на него накрыло все это укрытие. Она 110 метров высоты, 250 метров размах ее. Она двухслойная, две арки. Она закрывает сейчас, из четвертый блок закрыт укрытием, еще сверху все закрыто. Абсолютно непроницаемая, герметичная. В 2019 году, вот в прошлом году, ее, так сказать, полностью герметизировали с торцов, эту арку. И теперь можно приступать к разборке. Ну, вот, надо сказать, что еще в 1989 году академик Беляев и я написали предложение министру среднего машиностроения о том, чтобы именно такое укрытие создать. По дороге за эти годы много всяких было мнений, обсуждений, споров. Но в конце концов очень похожую вещь и соорудили. То это она около 2 миллиардов долларов.
Александр Александрович, скажите, у нас остается 2 минутки буквально. Сколько еще по времени вот эта Чернобыльская зона будет фонить и оставаться опасной для человека?
Время полураспада плутония составляет 24 тысячи лет. Можете посчитать, что через 24 тысячи лет в два раза упадет плутоний в зоне. А именно он представляет особую опасность. Цезий через 30 лет его половина выбивается. За 100 лет он в 10 раз все падает. Ну, пару сотен лет и все. А здесь это практически вечно с точки зрения человечества, 24 тысячи лет. Поэтому либо надо применять меры такие, что самим очищать, либо забыть об этой зоне, как мне кажется, что это нормально. Она 30 километров радиусом, там леса, очень хорошая природа. Туда потихоньку собираются животные с Украины, которые понимают, что там особо не так опасно, как в других местах. Вот там прекрасный животный мир образовался. Мы когда работали, все время сталкивались с очень интересными животными. Вот. Но вот разобрать укрытие нужно еще 30-40 лет. Не торопиться, что чтобы не облучать людей. Хватит уже их облучать.
Угу. Александр Александрович, спасибо большое за такой подробный рассказ. Я думаю, многим было интересно услышать то, что действительно не озвучивается ни в каких передачах, ни в каких книгах не сказано. Вот некоторые имена также, вы говорите, не часто звучат. Александр Буровой с нами был на прямой связи, физик-ядерщик, один из научных руководителей работ по ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС, советник президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Спутник «Эрудита».